Еще многое предстояло человечеству открыть и узнать. Еще два континента, Австралия и Антарктида, ждали своих исследователей. Тем не менее, именно за указанные столетия мир как бы обрел форму и размеры, пределы его перестали скрываться в тумане неизвестности. Путь в Индийский океан был невероятно труден, и далеко не каждый корабль, вышедший из Амстердама или Лиссабона, достигал островов пряностей. Бури, рифы, разбойники, враги подстерегали мореплавателей и торговцев, но все новые корабли огибали мыс Доброй Надежды и брали курс на восток. К началу XVIII века уже возник единый мировой рынок и произошел первый, так сказать, черновой раздел Востока. Определились сферы влияния европейских держав, которые, несмотря на существенные перемены впоследствии, сохранились вплоть до нашего века. Голландия утвердилась на островах Малайского архипелага, Англия – в Индии, испанцы удержали Филиппины, на долю Португалии остались небольшие, но важные базы от Гоа до Тимора и Макао. На сцене предстояло появиться лишь одному крупному участнику колониальной драмы – Франции, отставшей от соседей, но бросившейся вдогонку именно в XVIII веке. Французам удалось захватить небольшие по площади, но стратегически удобно расположенные острова в Индийском океане. Это позволило Франции вступить в открытую войну с англичанами в самой Индии. Число пришельцев из Европы в Индийский океан росло, соотношение сил между ними менялись политика и методы торговли и войны. Прежними оставались лишь жертвы, жители этого региона. Им-то некуда было деться. Враждуя между собой и борясь за рынки, вступая в союзы и разрывая их, европейцы были едины в одном – в погоне за прибылью. И пираты, вольные или наемные, были движимы той же целью. Часть вторая. Мадагаскар и Малабарский берег. Гости из Карибского моря. В конце 17 века завершается пиратская эра в Карибском море. Все большее число пиратов откликается на амнистии, объявляемые английскими властями, и переходит к мирной жизни, а самый известный из них, Морган, даже принимает государственную должность и становится грозой своих прежних товарищей. Раньше Англия и Голландия сами участвовали в пиратских действиях и поощряли пиратов, коль скоро те нападали на испанские корабли и города. Теперь у англичан, а в какой-то степени и у голландцев, появилось много собственных торговых интересов в Америке, и им порой было выгоднее торговать с испанцами, чем грабить их. Изменился и колониальный мир. Еще недавно он замыкался в стенах крепостей, за пределы которых европейцы выходили лишь в военные экспедиции или для сбора дани. Но с каждым годом население колоний росло, и нападения пиратов встречали все больший отпор. Если за пик пиратской активности принять вторую половину 17 века, ознаменованную рейдами через Панамский перешеек, расцветом Порт-Ройла и объединением пиратов в тысячные отряды, то тут уже нетрудно заметить признаки вырождения. Само столь неестественное для пиратов объединение в крупные отряды свидетельство того, как трудно стало им действовать в одиночку. Усиливающиеся преследования заставляют пиратов покидать привычные воды Карибского моря и пытаться освоить новые районы. Они уходят на север, к Ньюфаундленду, они стремятся к берегам Африки, они все чаще выбираются в Тихий океан и все дальше углубляются в него. В дни, когда Дрейк и Кавендиш открывали пути через этот океан, обычным пиратам хватало добычи и в Атлантике. Путешественники не по призванию, пираты жили одним днем, и идти за добычей на огромное расстояние могли решиться лишь в случае крайней необходимости. К концу 17 века эта необходимость возникла. Поход, о котором сейчас пойдет речь, имеет по крайней мере четырех историографов. Среди них бывший врач, пират Лайонел Уэфер, образованный англичанин из хорошей семьи, пират Безил Рингроуз, сын фермера и сам бывший фермер, крупнейший из описателей пиратства Уильям Дампир и, наконец, один из командиров похода, капитан Шарп. Так что каждый шаг экспедиции, ставший столь знаменитый именно из-за обилия написанных о ней книг,